Посредством ваших сегодняшних вопросов
продаю телефон его.
И наших и ответов нашего сегодняшнего гостя. Но давайте, так уж раз идет видеосъемка, начну согласно сценарию, официально представлю, а вы уж уже взорветесь тогда громкими продолжительными аплодисментами. У нас в гостях священник Русской Православной Церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области, телеведущий, автор популярных, как и он сам, книг о вере и жизни, Павел Островский. И сегодня, друзья, поговорим о книге, о новой книге, о семье, о детях и мирской жизни. Павел, вам слово, потом уже вопросы от меня.
Не читал.
Но не осуждаю.
Не осуждаю. Спасибо всем тем, кто все, что я несу в массы, потом переводит в текст. Потому что я не отношусь к тем умным, хорошим, добрым людям, которые вот такие вот усидчивые, они садятся, конструируют что-то, концепцию, потом пишут.
Получают премии некоторые.
Да, кстати. Вот, я к ним не отношусь, и слава Богу, что сегодня можно все записать на аудио, и потом это приводится в тексты. Мне так проще. То есть я не отношусь прямо, знаете, вот к писателям, которые вот... Ну, сидишь, думаешь. Я стараюсь просто сидеть.
Иногда лежать.
Да-да-да. Не думать.
Что намного удобней. Ну, слушайте, давайте тогда такой неожиданный вопрос, возможно. А что тогда для вас книга? И книга вашего авторства, и книга вообще, в принципе, как продукт, который помогает расти?
Ну, во-первых, я читаю.
Это хорошо, да.
И, в принципе, считаю, что чтение, в отличие от просмотра видео, вот так вот, от прослушивания аудио, уж тем более просмотра видео, во много-много раз лучше, потому что оно заставляет мозги работать, заставляет включать воображение и приносит гораздо больше пользы, потому что сейчас есть вот эта традиция слушать. Слушают различные аудиозаписи, подкасты, смотрят видео. Но по плодам, конечно, книга лучше. Поэтому я сам читаю и вижу, что когда, если что-то мне приходится послушать, то я получаю какое-то удовольствие. У меня появляется осознание, что я стал умнее, которое, конечно, совершенно не соответствует действительности, в отличие от того, когда ты прочитываешь тексты, и они тебя... гораздо быстрее ставит на место, гораздо больше пищи для ума. Так что, в любом случае, мне кажется, любой текст, если он не совсем какой-то пошлый и так далее, он приносит гораздо больше пользы, чем любое даже умное видео.
А что сейчас читает Павел Островский? Что,
например, «Братья Карамазовы». Полный кошмар.
С точки зрения литературы или процессов происходящих?
Процессов происходящих. В принципе, я не удивлен, почему случился Советский Союз потом. То есть, если за век до распада империи уже было такое духовенство, то вполне понятно, почему, собственно, все так плохо кончилось. Но очень полезно, полезно. Федор Михайлович, конечно, это гений. Вот, пытался читать дневник писателя, но пока вот как-то это, Карамазова. Это если брать из классики. До этого, то есть, и все время читаю «Святых отцов древности», настоятельно всем рекомендую.
Ну, свои как бы пока руки не дошли, да?
Я считаю, что это для тех людей, которые еще не дошли до... Вот знаете, ну это, поверьте, я это сейчас говорю без прикрас. Вот если сделать некий такой рейтинг, то это пыль. Это пыль. Есть только пол, только, ну, в общем, мусор. Все равно.
Павел, мы так эти книги дальше, не продадим.
Дальше
я сейчас от лица издателя.
Дальше серебро.
Мы так эти книги спокойно не продадим.
Дальше серебро. Это Достоевский. Серебро. Это уже драгоценное что-то. Дальше золото. Это святые отцы церкви. И бриллиант. Это священное писание. Поэтому человек, который вообще, вот он как инфузорию туфелька, он вообще не читает, то я считаю, что можно начинать вот с легкого.
Буквально.
С букварем. Но серьезно, потому что, ну это же гигантская проблема, люди же правда не читают.
Абсолютно.
То есть, я понимаю, что здесь, наверное, собрались те, кто читает, или те, кто, ну, знаете, вот это вот, такой книжный шопоголизм. То есть, ты на полку ставишь, и у тебя есть ощущение, ну...
А еще автограф же можно.
Да, значимости.
Добавить.
Вот, в принципе, я сам этим какое-то время занимался, пока не стало жалко денег, потому что у меня собралось достаточное количество литературы, которую, мне кажется, я уже не успею прочесть. Вот, я подумал, зачем, если я могу купить мороженое, и вот я хотя бы съел, употребил в действие.
Чревоугодничал.
Ну, почему сразу чревоугодничал? Мороженое угодничал. Но я к тому, что вот есть художественная литература, есть всякие приключенческие романы, есть детективные романы, есть самого такого простого чтива, пусть даже оно какое-то без... Ну, вот я знакома с Агриппиной, она же Дарья Донцова. Прекрасный писатель, прекрасный...
Человек хороший.
Безусловно. Агриппина, будешь смотреть, а ты не будешь смотреть. Ну, в общем...
Я и передам, если у меня есть
личность. Я тебя люблю, да. Так вот, я тоже могу позвонить сейчас. Ну, короче, суть в чем? То, что... это все равно будет полезнее в разы, чем если вы будете слушать умный подкаст. Вот вы будете слушать каких-то умных людей и прочитаете самую простую книжку, книжка будет лучше, потому что вы начнете самостоятельно думать. Это я прям заметил по результатам. Может быть, и только у меня такого глупого, но книга лучше.
Я сейчас не удержусь и задам же вопрос про подкаст. Вы очень частый посетитель различных подкастов, в том числе и с юмористами. А что для вас тогда вот хождение по тьме?
Ну, если мы уже погружаемся во тьму,
то даже, надо знать ее как бы в лицо.
Внутри тьмы есть разные круги ада. Да? И понятно, что когда люди уже потребляют видеоконтент, а это, к сожалению, так, то понятно, что выбирая между, ну, откровенно пошлостью и кошмаром, то можно там все-таки оторваться и увидеть что-то уже умное. Туда относятся подкасты на Лучпоп, различные исторические, просто рассказы про какие-то там события. И туда же относятся вот такие подкасты, где приглашают людей, которые интересуют публику. Ну и в целом люди там могут как-то что-то узнать о православии, заинтересоваться. То есть, но это все равно, ну то есть это в смысле рыбная ловля. Ты куда-то прыгаешь, погружаешь, заманиваешь, люди приходят, и даже некоторые приходят в церковь. Но так как мы в Московском доме книги, то все равно какая-то глобальная задача человека довести до текста. Потому что в конце концов, давайте скажем прямо, большинство православных христиан, которые воцерковленные, то есть это те, которые постоянно причащаются, исповедуются, молятся, постятся, делают добрые дела и так далее, они не ознакомлены совсем или хотя бы хорошо с текстом Нового Завета. То есть это как бы книга книг.
А это базовый минимум.
Это, понимаешь, это не то, что базовый минимум. Это, если ты собрался идти в какое-нибудь дальнее странствие, это карта. Вот можно назвать карту базовым минимумом. Карта — это, возможно...
Это обязательный атрибут.
Возможно, это вопрос выживания. Потому что если человек не знает текста Нового Завета, то далее по принципу, который мы все знаем, тщеславие, святое место пусто не бывает, он сочинит себе свой Новый Завет. Он обязательно придумает то, что говорит Христос в те или иные моменты, хотя он об этом не говорил. Или что говорили апостолы, и все. Так что на всякий случай скажу, что Новый Завет – это не Евангелие. На всякий случай, но просто хотел бы напомнить. Новый Завет – это четыре Евангелия. Это Деяния апостолов. Это послание апостола Иакова. Это послание апостола Иуды. Это три послания апостола Иоанна Богослова. Два послания апостола Петра. 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. То есть это Новый Завет. Это всего лишь четверть Библии. А то, знаешь, когда люди говорят, я Новый Завет читал, вот там четыре части его. Это не так. Поэтому, чтобы, ну, на всякий случай, человека все равно нужно довести до любви к чтению, к изучению. Это все равно текст. Потому что если вы будете слушать Новый Завет, а это, кстати, тоже очень популярная тема, тут тоже люди есть.
Да.
Здравствуйте. Или здесь билет стоит 500 рублей, здесь 250.
Раньше с едой, конечно.
Не с едой. Здесь продукт пережевывания всего того, что было прочитано в Новом Завете и у святых отцов. Это в каком-то смысле, но то есть если ты кушаешь какую-то серьезную пищу, потом ты ее перемалываешь, в итоге где-то потом вот такой кашица появляется. Вот мы этим кормим детей.
Скармливаем.
Давайте скажем так, вот без обид только. Если вам нравится эта литература, без обид, вы дети в духовном смысле. Ну серьезно, потому что в итоге, в идеале, сначала мы кушаем кашицу, мы на этом растем, потом чуть покрупнее пища, а потом все-таки нужно приходить к взрослому питанию.
Мы опять на скользкой дорожке с точки зрения маркетинга.
Нет, брат, я поверь, я хорошо в этом шарю.
Это не моя первая книга, да?
Я с вами искренен, потому что, вот смотрите, можно назвать Федора Михайловича Достоевского, ну как бы литературой не самого высокого полета. Любой вам литератор, филолог скажет, что Федор Михайлович Достоевский это высота. Но, вы понимаете, Федор Михайлович Достоевский, как у нас говорят, был упоротый христианин. Он был практикующий христианин. Он ежедневно, постоянно читал Новый Завет, и его любимый был писатель, святитель Иоанн Златоуст. То есть, если вы будете знать текст Писания Иоанна Златоуста, то, читая Достоевского, вы будете такие:
«Пасхалочка!
Федор Михайлович, так это же не твои мысли!» Но это важно понимать. Поэтому, безусловно, человек, который вот возьмет, откроет Иоанна Златоуста сразу, может, ему покажется тяжело, скучно. Я сам рос на книжечках от священников. Поэтому в этом есть польза. Не переживай, все продастся, брат.
Да
все.
Нет, я же... У меня нет процента.
Надеюсь, он не стоит 30 серебряных монет. Понятно, что вопросы про семью, про детей, они почти всегда стоят выше всего. Как будто мы никогда не умрем, да? Ну, то есть, ладно, вопросы жизни и смерти. Но так уж случилось, что вопросы семьи и детей, они выше всего. Там, брак еще. Поэтому из большого количества всяких проповедей и прочего, конечно, обычно, да, издатель или те, кто что-либо публикует, они обычно берут то, что и как бы популярнее и тому подобное. Хотя люди, которые вступают в брак, кто уже лет 20 прожил в браке, они уже зачастую потом, правда, начинают покупать молитвословы. То есть такую литературу уже, когда ты уже понял, что, в принципе, безнадёжно.
Понял жизнь.
Да-да-да.
Как часто задаются вопросы по поводу сохранения семьи? Как вы на них отвечаете?
Ну, это половина вопросов. Это половина вопросов, так или иначе, связанные с сохранением брака, расторжением брака. Как отвечать? Ну, видите ли, мы из-за того, что достаточно давно живем в цифре, рискуем всегда переступить какие-то границы, ну, как это сказать, не то что дозволенного, но мы как будто потеряли какую-то деликатность. И, наверное, из-за того, что я оказался по ту сторону цифры, то, что как бы, человек оказался известный, мне люди совершенно беспринципно, бесцеремонно, бывает, пишут разные вещи. То есть беспринципно, без принципов и никаких не соблюдает церемоний. То я понимаю, что, ну как-то, я знаю, насколько это больно и неприятно. Я все-таки, когда приходят ко мне люди, теперь стараюсь соблюдать все церемонии, выслушивать, не давать какие-то сразу советов. Ну, в общем, как минимум соблюсти принцип «не навреди». Потому что я за собой, к сожалению, замечал вот этот такой момент, что я был очень быстрым на совет, и потом оказывалось в некоторых случаях, не во всех, что это было просто мимо. Поэтому, наверное, я просто стараюсь хотя бы выслушивать. Иногда все понятно.
А иногда кому-то и достаточно просто выговориться.
Да, и такое бывает. Иногда человеку достаточно просто записаться на беседу, как тут был недавно, человек записался на беседу, я его жду. Человек не приходит, я вам пишу: вы придете на беседу? Ответ: какую беседу?
Я думаю, что вот мне надо машину.
Я думал, он галочку поставил, я записался на беседу к священнику, в принципе, жизнь прожита.
А есть ли какой-то главный совет, который вы, находясь уже вот здесь, на главной сцене, одного из главных книжных магазинов, написав огромное количество книг, ведя огромное количество социальных сетей, работая на радио в том числе, которые вы нашли и дали себе? Главный совет к этому моменту.
Ну, наверное, много советов, которые себе уже дал. Я бы сказал так, последнее из того, что я себе в очередной раз напоминал, это о том, что не надо себя обманывать, у меня нет времени. Регулярно я, так скажем, вступаю на эту хлипкую шаткую дорожку очаровывания себя, что у меня есть время, и вот в очередной раз напоминаю себе, что у меня нет времени, что это ложь, что ни у кого здесь сидящих тоже времени нету. Более того, не только нам никто не обещал никакого будущего, да, и сколько-то проживем, мы даже не знаем, будет ли следующая секунда. И последний такой был пример, который лично для себя я так ставил, что это если представить, что у меня будет $1 миллиард, и я просто начну всем его раздавать.
Значит, можно не успеть, да?
Нет, дело не в этом. Просто, знаешь, тебе миллион, кому-то 20 миллионов, кому-то там $500 тысяч, кому-то $100. Кому-то 30 рублей, и в какой-то. И просто, знаешь, я же ничего не обязан, просто буду людям его раздавать.
А потом,
кому 30 рублей, он скажет, а чего мне 30 рублей,
а ему миллион.
А я ему скажу, подожди, друг.
Ты вообще мог мне давать?
Это же мое. Ну, какие вообще могут быть ко мне претензии? Вообще к нему претензии. Я раздаю свое, кому хочу, тому и даю. Вот время нам не принадлежит. Время принадлежит Богу. Библия-то определенно сказано, что времена и годы он положил в своей власти. То есть это не во власти человека. Он нам раздает. И вот кому-то он раздаст, вот мне сейчас там 43 года, да, через месяц будет там 44. Значит, вот он может мне раздать сверху 50 лет, я проживу 94. Он может раздать 30 лет, я проживу 74. Он может раздать мне год, я проживу 45. Баб, ягодка опять, ну, это, чтобы понимали, уровень интеллекта мой, да? Но я просто к тому, что...
А если дед, то какая рифма?
Дед? Ну там есть, значит, не буду все это говорить.
Да, у нас записано.
Велосипед.
Да, хорошо.
Дед велосипед. Ну, как бы, не Пушкин, но как бы, заканчивается
дед. Я поэт зовусь Андрей.
Там просто корень еда.
Я там вот всем ватрушку.
В общем, я к тому, что... Если вдруг я проживу там месяц, какие претензии? Если я проживу 50 лет, вы понимаете, что некоторым людям вообще не хочется прожить 50 лет. А я могу, вот, взял бы и вам на счет перевел бы $2 миллиона. Вы бы такие, да зачем мне столько? Вы же понимаете, что некоторые люди не хотят жить долго. А возможно, проживут долго. Я видел и дедушек, и бабушек, которые просто мучились уже. Когда, знаете, особенно...
Переживя всех.
Да, когда ты всех пережил, особенно любимую жену или любимого мужа, и уже пережил еще лет так 10-15 назад, и человек буквально страдает, он только думает, когда же, наконец, я умру. А Бог отмерил ему, так, ну в смысле, когда? Еще 7 лет, 3 месяца и 2 дня. И такой, да ладно, господи, мне 91. Ну как, будешь ныть, еще 2 года накину.
Хорошо, но я записал, что когда у вас будет миллиард, миллион, вы отдадите мне. Просто пометку себе сделаю.
Ну, если будет время. Ребенок просек сразу, если будет время.
Молодец. По крайней мере, у нас
есть. Прям так все, ты берешь деньги в долг, дайте мне, пожалуйста, 10 тысяч рублей, я вам через некоторое время отдам. Очень хитрая фраза. Ну, через 100 лет, например.
Ну, это же мы на середину возвращаемся, либо падишах умрет, либо оселка. Какая история?
Какая разница?
Да. А давайте вернемся к книге. Мы же здесь не просто так. Потом к вопросам из зала буквально минут через 10 перейдем. А если мы говорим о семье, о детях, и возвращаясь к тому человеку, который записался и не пришел, почему вот иногда нам проще записаться, прийти даже на разговор к священнику или к психологу, прости Господи, а не разговаривать между собой?
Мужу и жене?
Да. Детям и родителям.
Пока муж и жена могут между собой конструктивно разговаривать, семья прекрасна. Собственно, проблемы начинаются, когда люди достигают такой точки, что кажется, ну все, он меня не слышит, или она меня не слышит, не понимает. И вот тогда, ну, когда уже начинаются в иллюзиях, там, фантазии какие-то, мысли, что вот скоро развод, да, а люди не хотят разводиться, тогда они ищут человека, который, может быть, скажет свое компетентное мнение и, как бы, так скажем, отодвинет их от опасной черты. Это один момент. Второй момент, то, что люди просто не знают. Возьмите 100 молодых семей, которые только-только заключили брак, причем, чтобы эти 100 молодых семей были православные. Вот прям вот православные-православные, те, которые, как мы говорим, воцерковленные, да? И спросить у них, кто из них потрудился до вступления в брак ознакомиться с теорией, то есть прочитал православное учение о браке. Вот из этих 100 молодых семей, если это сделала хотя бы одна, я прям удивлюсь. Если две, это счастье.
Это хорошо, что мы говорили, что теория в этом заключается. Некоторые это подразумевают под теорией совершенно другую.
Думаешь?
Ну да.
Ты просто из 90-х, брат.
Я даже из 70-х.
Слово пацана. Я писал сценарий.
Я там как бы... Меня писали.
Да-да-да. Но я просто к тому, что даже сегодня, когда уже теории известны, люди не знают, поэтому, конечно, из-за этого очень много возникает проблем. И, в принципе, вот людям кажется, что вот, ну вот, вот так вот никогда так не было, как сейчас. Да нет, на самом деле все вот эти проблемы, в том числе семейные, они были описаны в веках. Понимаете, ничего нового нет, ну совершенно.
А проблемы отцов и детей?
И проблемы отцов и детей, к сожалению. А эта проблема, давайте скажем прямо, это проблема номер один, наверное, вот если брать семейные. Безотцовщина, это, конечно, гигантская проблема. Очень тяжелая, с тяжелыми последствиями, которые и на мальчиках, и на девочках, на всех сказываются. Причем безотцовщина сейчас только, чтобы никто не начал обвинять хотя бы одного мужчину в этом. Эта проблема в целом тяжелая. Всех касается, мужчин и женщин. В конце концов, если мужчина растет без отца, это совершенно не означает, что отец виноват. Разные бывают ситуации. Но чего только не бывает. Есть максимально грустная история, когда жена изменяет мужу, забирает детей и уходит к любовнику. Просто потому, что по суду детей оставляют с ней. Ну, вот. И что? Вот вам не просто безотцовщина. То есть, не пойми что. И такие ситуации бывают. И потом приходит мужчина этот тебе на беседу и спрашивают, что делать? И что ты ему скажешь?
Тоже по классике практически. Что это, кто виноват, что делать?
Да. Ну а вот а что ты скажешь на самом деле вот здесь?
Хорошо, тогда вот давайте к следующему вопросу.
Кстати, знаешь, что делали раньше?
А что?
Убивали ее.
Какая прелесть.
Да, все просто было.
Но мы же не призываем к этому просто, у нас тут запись.
Нет, это все было в прошлом.
Осуждаем, как сейчас принято говорить.
Подожди, я хочу заметить, что это было очень простое решение проблем. За прелюбодеяние просто, если муж изменил, то родители там жены, ее род могли просто его убить. Ну, потому что он бесчестил род, семью. И все знали об этом, что рано или поздно тебе может прилететь. А сейчас, сейчас даже непонятно, что делать.
Ну, сейчас есть священники, есть книги, возможно, человек прочитает, возможно, придет на беседу, и, возможно, что-то сложится заново, хотя в некоторых случаях, возможно, и да. Не стоит и складывать.
Да.
А есть такие вопросы, на которые вам до сих пор самому сложно отвечать? И какие это вопросы?
Самому сложно, это самому себе?
Нет, когда вам задают.
Ну вот, пожалуйста, это вот историка, я сейчас говорил про мужчину. Есть вопросы, которые по факту не являются вопросами. Они являются тем, что человек просто изливает свою боль. И ты на самом деле, ты именно ответом помочь не можешь. Ты можешь и то не всегда где-то принять какое-то участие в его беде. Где-то на себя тянуть какую-то часть проблем, часть скорбей, да, то есть в чем заключается сострадание, да, сострадательная любовь, когда я как бы часть страданий на себя оттягиваю. И то это далеко не всегда может получиться, но хотя бы не давать каких-то, знаете, советов, которые только утяжелят раны человеку. Вот. Иногда человек, видя, что вы просто сопереживаете, внимательно слушаете, налили ему там чашечку чая, а где-то, может быть, даже и расплакались вместе, бывает, человеку уже, в принципе, хорошо, что его, ну, хотя бы там не осудили, что проявили какую-то доброту. Это уже, ну, знаешь, как это называется, обвязывание ран. То есть бывает, что есть болезнь, и ты не знаешь, как ее лечить, но ты хотя бы обвязываешь раны, вытираешь там, стираешь гной, останавливаешь кровь. Вот это обвязывание ран, это уже помощь. Хотя это не лечение. Лечение это не факт. Не все раны вообще вылечиваются, давайте скажем прямо. С некоторыми ранами человеку приходится жить потом всю свою жизнь. Но опять же, когда рядом есть кто-то, кто может с ним разделить это, да, бремя, то уже, в принципе, бывает легче.
Ну, с советами соглашусь, надо быть осторожным. У нас была целая страна советов. И что из этого вышло?
Думаешь?
Знаю.
Судя по всему,
не совсем.
Если мы говорим...
Знаешь, да, девушка, которая учится на ИСТФАКе, когда говорят, какой твой red flag, она говорит, ну, Советского Союза, Японии, Марокко.
Это профессионально уже.
Профессионально, да. Профессионально. Я считаю, лучше такие иметь red flag.
Один вопрос еще от меня. Если мы говорим, что на радио вы отдыхаете, а что для вас вообще книга, ваша книга и такие встречи с читателями?
Ну, моя книга – это надежда на то, что кому-то это, она принесет пользу. Я очень на это надеюсь. Были разные книги. Была книжка вот, «Первые шаги к Богу», которую уже 1500 раз переиздали, и она принесла пользу. Надеюсь, то, что здесь эта книга людям где-то, может, даст, может, не ответы, но, может, какие-то мысли, может, где-то кому-то поможет. А встречи, такие встречи – это тоже отдых. Это отдых, потому что мы сейчас с вами не сидим в телефоне, мы с вами общаемся вживую, это прекрасно, это на самом деле. Если сейчас мир буквально стремительно улетает в зависимости от искусственного интеллекта, то чем больше и чем чаще мы будем с вами встречаться вживую, тем дальше мы будем от вот этого соблазна пообщаться с ИИ-ассистентом, который рано или поздно соблазн коснется всех здесь сидящих в той или иной степени.
Возвращаясь к Дарье Аркадьевне, у нее, она очень часто на наших встречах рассказывает о случаях, когда ее останавливает, условно говоря, гаишник, еще кто-то говорит, я вырос на ваших книгах. Приходили ли к вам люди, которые говорили, что вот я пришел не только к вам, а к Вере, увидев вашу либо видеозапись, либо послушав ваш подкаст, либо прочитав вашу книгу?
Да, слава Богу, такие люди есть, это утешает, что, по крайней мере, я не бесплодно провожу свое время. Поэтому я благодарен людям за то, что они это не сообщают. Вообще, хочу заметить, что есть, ну, как бы, не у всех людей, но у некоторых людей какая-то такая вот странная функция, что они, если кому-то что-то сообщают, то обязательно неприятно. Вот. Спешу вам сообщить, я от вас отписалась. Да? Вот. Но на самом деле, мне кажется, нам стоит, во-первых, ну, может быть, мне эти мысли пришли, потому что я дневник свой веду. У меня есть личный дневник.
Он будет издан когда-нибудь?
Не знаю, но там 800 записей. Уже. Ну там проклятие, большей части, в начале были.
Ну, ваши самые из известных, говорите, в раю, мы это помним.
Да-да-да. Но, в принципе, то есть я стал в дневнике, сначала там я записывал очень много нытья, а потом в какой-то момент мне дали совет, записываю хорошие события. Мне оказалось, что мне прям нужно себя понуждать, чтобы, да, записывать что-то хорошее. И в целом, мне кажется, что нужно обязательно себя понуждать и говорить что-то хорошее людям, самым близким, родителям, друзьям. Просто это не забывать. Сообщать им о том, сообщаю тебе, ты прекрасный человек. Вот, я тебя люблю, брат.
Здравствуй. Здравствуйте. И если не сложно, повтори, как тебя зовут.
Эвелина.
Как?
Эвелина София.
Эвелина София.
Жестко.
Так.
А родители есть рядом?
Мама на втором ряду, но стесняется.
Прям Эвелина София, так,
да.
В классе, с рождения.
У меня вот такой вопрос. Евгения, крещение.
Не хватило Эвелины, не хватило Софии.
Давайте третье.
В монашестве Ксения, знаешь, такая великая схемия.
Для друзей Наталья.
Ну ладно, ник в интернете Сергей. Серега. Ладно, прости, Эвелина, София, давай.
Вот такой вопрос. У меня уже старенькая бабушка, и вот я ее несколько раз вот прошу вот что-то не делать, а она вот как будто бы это специально делает. Вот какой совет вы можете дать, чтобы как-то, ну, сделать, облегчить это мое вот состояние? То есть, ну, вот, тяжело.
Не проси бабушку просто. Понимаешь, Эвелин, ты находишься сейчас в таком возрасте, когда очень легко меняться. А когда человек старенький, даже если он захотел бы что-то поменять, вряд ли ему это получится. Потому что в пожилом возрасте люди, знаешь, это как вот если ты пластилин когда-нибудь в руках мял, и из пластилина что-то делал, вот ты, вот пластилин мягкий. А бабушка тоже застывшая фигурка. Даже если там что-то закосит, скорее только отломается. Чем, может, даже буквально. Знаете, кости старенькие и так далее. Поэтому я думаю, что если тебе хочется, чтобы бабушка была как-то, может, подобрее и тому подобное, старайся просто почаще говорить какие-то приятные слова. Вот, или держаться подальше, когда если она находится в гневе. Но, знаешь, как, вот есть такое слово «очарование». Очарование от слова «чара». «Чара» означает «обман». Вот не очаровывай себя, не обманывай себя, что ты сможешь словами, кого-то попросив, прям большое количество людей поменять. Вот. Попробуй начать с себя, знаешь, сразу поймешь. Как вас зовут?
Лиза. А зачем у вас вы даже на улице ходите в большом крестике?
В этом?
Да.
Так. Это вопрос к моим коллегам, к священникам, жившим 200 лет назад, которые в священники ходили православные без вот так вот крестов, да? Это была традиция западная. Есть такие христиане, они не православные, но мы их не убиваем за это. Вот, но они есть, их называют католики. У них такая традиция кресты носить есть. И в России православные священники стали вот как бы скучать, а чего-то у нас нету, и попросили, и император, если ошибаюсь, кстати, Павел разрешил.
Тезка,
да. Разрешил носить кресты. И священники стали носить кресты как знак отличия от остальных людей. Ну, как бы теперь уже традиция, и, соответственно, я тоже ношу.
У меня мама с папой есть. Я говорю, папа, люби маму и меня, и все. Она говорит, да не буду.
Что делать?
Вопрос.
Что делать?
Мне кажется, что давать советы кому-то о том, чтобы он любил, совершенно нет смысла. Если мы вообще хотим, чтобы человек нас послушался, то зачем говорить? Надо показывать. Алексей зовут, да? Сам Алексей люби. Люби папу, люби маму, люби окружающих людей. Это на самом деле не так-то просто. И надейся на то, что, может быть, кто-то с тебя возьмет пример. И то не обязательно. Христос, когда был на земле, он всех вокруг любил, с кем соприкасался, да. Вышло из этого с тем, что часть его хотела убить и реализовала свои замыслы, а часть пошла за ним. Поэтому про любовь не говорят, любовь только показывают. И опять же, это вот возвращаясь к вопросу Велины Софии, твой папа это взрослый человек. Во-первых, считает, что ты яйцо. Он курица, а ты яйцо. То есть яйцо курицу не учит. То есть, скорее всего, вот так у тебя кто-то слушать из взрослых не будет. Но примером можно что-то сделать. Но, опять же, себя не очаровывать, иногда это, ну, иногда бывает, ты любишь человека, а тебе в ответ там ножик в спину вставит.
Бывает и так.
Но надо быть к этому готовыми. Такая жизнь.
Мне еще нравится фраза о том, что любовь – это глагол.
Да, это буквально так и есть. Ну, знаете как, любовь – это добродетели, то есть добрые дела, творение каких-то дел, так или иначе.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Как раз я хочу спросить в продолжении темы, которую вы сейчас начали вместе с Алексеем. Я преподаватель, и я очень много реализую социальных проектов, которые делаю не просто так, я ничего за это не получаю. Я, наоборот, даже вкладываюсь, если говорить про деньги, про доход.
Это карта Таро?
Нет, я помогаю людям, в том числе СВО.
А преподаватель чего?
А преподаватель я в юридической академии МГЮА. Реклама. И я очень хочу показать своим примером, своим студентам, что нужно делать добрые дела, нужно помогать людям, но, к сожалению, они сейчас такое поколение, которое говорят, ну а что мне за это будет? Если бесплатно, я там не пойду на какое-то мероприятие. Если бесплатно, я в вашем проекте участвовать не буду.
И субботник — это не мое.
Ну, субботник, кстати, в том числе, да. И вот как можно выговорить примером своим? Я, правда, очень много делаю. Меня родители так приучили быть добрым, помогать, но, к сожалению, не всегда это работает. Что делать?
Ну, на самом деле, нужно просто верить. Верить и в то, что когда ребята вам как-то так отвечают, что это неправда. Верить в самое лучшее в них. Потому что, конечно, молодые ребята гораздо лучше, чем та стена, которую они от нас отгородились. И с чего бы им идти за нами, когда, давайте скажем прямо, я сейчас не лично про вас, Юля, а говорю в целом, когда мы, наше поколение, в них не верит, они будут идти за нами только когда мы будем в них верить. И по примерам это замечено. Если мы верим в них и домыслим в лучшую сторону, то тогда кто-то из них будет располагаться, будет идти за нами. Вот ко мне должен приехать, не буду говорить, что за издание, это крупное издание, журналист, хочет как раз поговорить про детей. И мне прислали список вопросов. Почему дети такие, такие, такие-то? Почему у детей то-то, то-то, то-то? Вот все те претензии, которые можно было адресовать к детям, и они справедливы, но они все от взрослых. Ну, например, вот говорят, сейчас все дети сидят в телефонах. Логично, понятно, согласны, но сидят не только дети, но и взрослые. Почему тогда выделяются только дети? Сейчас у детей клиповое мышление. Зачем говорить, что только детей, если взрослые также залипают в коротких роликах? Вот дети не читают, а что, взрослые читают, что ли? Взрослые перестали читать еще во времена программы «Время». Это достаточно давно было. То есть, когда уже телевидение было, уже тогда большинство взрослых отложили книги. Поэтому мне кажется, что есть некая общая беда. Это неверие. Неверие. Скорее всего, Юля, вы в своей жизни неоднократно сталкивались с тем, что в вас не верили. Если вы с этим сталкивались, тогда вы... И, кстати, если вы с этим не сталкивались, вам очень повезло. Это поверьте. Давайте вот так, для эксперимента. Я понимаю, что это очень лично, и, может быть, не захочется себя сдавать и поднимать руку. Но мы сейчас камеру не будем наводить на людей специально. Поднимите руку, кто в своей жизни сталкивался с неверием, или, как еще говорят, с обесцениванием. То есть, когда вас не верят.
Практически каждый.
Я просто к тому, что... атеизм, или когда неверие, почему-то просто приписывают только исключительно к Богу. Но вообще-то вера является основой всех отношений между людьми. Отношения между людьми строятся исключительно только на вере. В конце концов, друзья, мы сюда пришли, потому что в той или иной степени верите мне. Отсюда выстраиваются отношения. Если дети в нас не верят, то справедливо было бы, учитывая, что мы жили на Земле раньше, подумать о том, что этот пример показали им мы. Мы в них не верим. Давайте посмотрим, чтобы на боль, да? Вот у нас сейчас это реально опасность, об этом говорят очень многие специалисты, совершенно публичные и патриотичные, различные лидеры общественных мнений. Есть опасность того, что у нас разрыв с властью происходит по той причине, что нет веры взаимной. Люди переживают за то, что власть не верит в них, в самих людей. Вот у меня жена сегодня спрашивает, я не могу купить бензин. Это проблема не только бензина, это проблема того, что когда тебе говорят, ребят, бензина хватит, люди в это не верят, хватают канистры и покупают сверху, создавая тем самым еще больше дефицит. А как машин становится больше, канистр больше, и еще больше, значит, соответственно, паники, и еще больше покупают и так далее. Это чтобы понимала Юля, насколько вера или ее отсутствие может изменить вообще все. Так что я вот смотрю на наших ребят у нас на приходе, да? Удивительно, что может сделать вера в них. И хотя они талантливые, как они раскрываются, но в том и заключается вера, что это происходит только во времени, на протяжении этого времени. То есть человеку, чтобы вот так вот раскрыться, поверить, иногда года не хватит. Поэтому то, что вы делаете, надо продолжать делать. И продолжать детям об этом рассказывать, приглашать их, всячески их хвалить. И даже когда они вам говорят, а что вам за это будет, говорят, я не верю, что, ребят, у вас нет желания сделать доброе дело. Вы гораздо лучше, чем мне это сейчас рассказывать. Я вас очень люблю. Все, вы молодцы. Кстати, вот по поводу обесценивания, сейчас вот поднимите, может быть, заставить, не будем сейчас уже эксперименты делать, но если попросите поднять руку тех людей, которые в своей жизни не получали похвалы в достаточной степени от родителей, поверьте, рука поднимется почти примерно столько же. Это тоже такой момент, не только уже бывает обесценивание, но и отсутствие похвалы. Хотя Христос сказал, что всякий трудящий достоин своей награды. Ребенок выучил там письмо, значит, Онегина к Татьяне, или Татьяна к Онегину, он это выучил, он страдал, он мучился. В школе, естественно, никакой награды не получил, потому что рассказ это в присутствии класса, это всегда позор. Да? То есть, если у вас не какой-то класс сумасшедших гуманитариев, которые любят там, и все стихи читают, нет, обычный класс, понятно, что ты там, я помню чудо мгновение, там, знаете, и ты страдаешь. Но дома, дома же все-таки любящие родители, они же могли бы сделать, ну, какой-нибудь концерт и сказать там, там, Петенька, давай, продекламируешь нас.
С выражением.
С выражением, да, а потом ему какой-нибудь приз или, там, или что-то еще. То есть он же трудился, где награда? То есть где пряники? Люди их не получают. И, кстати, если, когда вы им что-то предлагаете сделать, а они отказываются, вы им говорите, ну, понятно, пропащее поколение, все такое. Ну, как бы, они говорят, понятно, Юля тоже в топ, что к родителям, это те люди, которые нас поставили крест. В общем. Кстати, посмотрите, как действует страна, которая на данный момент для нашей страны является вражеской. Западные страны. Посмотрите, как они действуют. Они как раз всячески используют именно веру. Они в различных зарубежных соцсетях, многие из которых запрещенных, они как раз вот на это давят. Что вот вас не верят, страна вас не верит, власть вас не верит, родители вас не верят, а вот у нас свобода. А вот мы вас верим, у нас есть все возможности для развития и тому подобное. Мы вас верим. Они как, прям бьют в самое больное. И на том, что мы делаем, то есть на наших ошибках, они строят свою, в том числе, деятельность. Так что, знаете как, нету лучшего проповедника атеизма, как плохой православный. И также по аналогии это работает здесь. Нету лучшего проповедника всяких западных ценностей и тому подобное, многие из которых в стране запрещены, как наши собственные косяки.
Павел, здравствуйте, меня зовут Вероника. Наверное, самое первое, что я хочу сказать, спасибо за то, что вы делаете. Это правда важно, это спасибо, очень нужно. Спасибо за все ваши подкасты, я посмотрела почти все.
А вы замужем?
Да. Вопрос будет как раз таки про это.
Передайте соболезнования мужу. Могли столько времени с мужем провести.
Они вместе
мы,
смотрят.
Мы стараемся быть. Проводить время тоже вместе, но у нас важная работа у обоих. Мы работаем в госструктурах, поэтому...
Что может быть важнее семьи?
Но суть в чем? Я уже целый один год в браке, и вопрос такой очень важный. На самом деле, как сохранить вот это взаимопонимание в моменты, когда вы настолько сильно друг друга раздражаете, я думаю, у каждого, наверное, такое бывает, или, например, когда вы ссоритесь, и в какой момент вот обратиться к Богу и сказать, Господи, помоги уже это все решить?
Вероника, видите ли, во-первых, если вы хотите, чтобы у вас в браке все получилось, вам точно нельзя смотреть по сторонам. Потому что у большинства в нашей стране не получается. Я бы сказал, у подавляющего большинства. Прекрасный писатель Оруэлл, эта фраза одна из любимых пока в этом году у меня, спасибо ему, что я это когда-то прочитал. Он писал так, примерно. Угнетенный человек не знает, что он угнетенный, даже до тех пор, даже в тех случаях, когда он реально угнетен. Ровно до тех пор, пока ему не дали возможность сравнить. То есть, вот ты живешь в браке, и ты живешь с человеком другого пола, у которого там все равно другого характера, много чего другого, и это, конечно, далеко не всегда комфортно. Но ты не будешь это чувствовать так сильно, не будешь так сильно чувствовать дискомфорт, пока не сравнишь. И вот первое, что нужно перестать делать, это перестать своего мужа в голове своей с кем-то сравнивать. Даже хотя бы собственной фантазией о том, какой должен быть муж. Вот это нужно прекратить делать сразу. Полегчает в два раза. Прям сразу полегчает. Кстати, муж тоже должен перестать это делать. Поверьте, он тоже это делает. Особенно, когда еще прям это еще озвучивается. Это уже совсем беспредел.
Типа это... вот, а у мамы борщ вкуснее.
Кстати, хочу заметить, что такие сравнения всегда максимально нелогичны и несправедливы, потому что вот у нас вот в этом году, в августе, будет 22 года брака с женой, да? Моему сыну 12 лет, младшему. Я помню, как у меня жена готовила в начале брака, как готовит сейчас. Я помню, как она раньше вела домашнее хозяйство, как сейчас. Это, конечно, небо и земля. Мой сын, когда начнет более-менее осознавать свою жизнь, да, там, уже лет там, 17-18, он будет смотреть на свою мать и будет думать, какая умная, прекрасная, да, и все успевающая женщина.
Он не знал ее в начальной точке.
Именно. Именно. И потом он женится, и рядом с ним некая Клавдия, да, которая, она в потенциале, она, безусловно, много чего достигнет. Но в начальной точке, конечно, она и нищи, и не свищи, и вообще ничего она не сможет. Да? И если он скажет, ты вот готовишь хуже, чем моя мама, но мама какой версии? Есть iPhone 1, а есть 17, да? Давайте вспомним про Стива Джобса, в личной памяти, да, первый iPhone, и что это было. Так что это по поводу сравнения. Второе, вы никогда не поймете мужа. Вот вы говорите, как вы взаимопонимание? Зачем вы себя обманываете? Вот, Вероника, вы смотрите, сколько здесь мужчин. Вы никогда никого из нас не поймете. Расслабьтесь. Ни одна женщина никогда не сможет понять мужчину. Вы можете обчитаться все психологические книжки. Гиппенрейтер, Кант, Адам, там, инфузорию туфелька. Все, что вы будете печатать про мужчин, вы это в своей женской голове интерпретируете по-женски. Мужчины умные с вами согласятся. Глупые будут с вами спорить. Но факт останется фактом. Вы нас не понимаете. И слава Богу,
как и мы их.
Именно отсюда и интерес. Ты живешь в браке и никогда не знаешь, что тебя ждет. Никогда. Ты 50 лет проживешь в браке, и ты все равно, ну потому что, ну как бы, это в твоей мужской карте прописан уже путь, ты уже все-все понял, да, где какой магазин, для каких он работает. Но вот я живу в браке, это удивительно, как жена может удивлять. Просто удивительно. Это даже болезненно удивлять. Только вера. Только вера исключительно. Поэтому поставьте мужа в крайне неудобное положение. Согласитесь. Просто говорит, дорогой, вот как скажешь, так и будет. Он говорит, ты прям так считаешь, вот, ну вот, вся ответственность только на тебе. Ты глава семьи, вот и делай.
А это уже как угроза звучит.
И ложитесь на кровать сразу. Серьезно, диван в семье может занять только один человек. Если вы будете пытаться первенство, да, и вы даже выиграете, муж ляжет на диван. Потом будете всем рассказывать подругам, у меня муж лежит на диване. Ну да, он проигравшая сторона. Поэтому лучше проиграйте и отдыхайте. Получайте просто удовольствие. Пусть он все за вас делает. Это, кстати, многие говорят, это как-то неприлично, а как же карьера? Это не мешает делать карьеру. Просто, пожалуйста, дорогой, как хочешь, как ты скажешь. Он, скорее всего, будет с вами советоваться. Как с мудрой женщиной. А не как с врагом. Но это бессмысленный спор в браке между мужчиной и женщиной. Я заведомо сразу, естественно, в сторону увожу все те ужасные истории, когда там рукоприкладство, измены, проблемы там долгов, ставок на спорт. Если у вас проблема в том, что вы просто не можете поделить ёршик в туалете, да, ну как бы, то есть, дорогой, хорошо, пусть будет ёршик с надписью «Металлика».
Через год придете, расскажете. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Маргарита.
Прекрасное имя.
Я знала, что вы это скажете.
А рядом мастер.
Нет, у меня жена Маргарита. А знаешь, что самое удивительное? Значит, у меня жена это Маргарита Александровна Островская. Я пришел трудиться на радио «Спутник», знакомлюсь с руководством. Руководитель Маргарита Александровна Некрасова. Я думаю, меня обкладывают Маргаритами.
Хорошо, не Маргаритками.
Я Маргарита Маргарян, если что.
Это угроза?
У меня вопрос такого характера. Я не так давно начала свое церковление. Хожу на исповедь, на причастие, читаю Евангелие, читаю святых отцов. И, конечно, вся моя прошлая жизнь, она меня очень сильно расстраивает, и я так рада, что Господь ко мне прикоснулся. И когда я все это узнала, я захотела, чтобы это узнал и мой муж. Мой муж агностик. Я явно не даю самый хороший пример, я не самая лучшая христианка.
Чтобы муж узнал о вашей вере или о прошлой жизни?
О том, что
о лучшей жизни с Господом.
А, о лучшей.
Да, с Господом.
Я думал, просто вы решили сказать мужу, что вы делали в общаге там.
Нет. О лучшей жизни
с Господом. Нет, это она не рассказывает.
Да. Просто я не знаю, я периодически, конечно, ему говорю, так, надо пойти нам с тобой в церковь, вот там надо на исповедь, на причастие.
Это муж,
надо почитать литературу какую-то. Знаете, ну, короче, я его иногда очень так мягко пытаюсь прессовать. Потому что если, ну, блин, ну надо же спасаться. Знаете, он это зависит. В общем, что делать?
Мужу, наверное, да, все-таки. Мужу, как спасаться, только уже не душа, а от жены. То есть. Но давайте так. Во-первых, Христос, когда говорил про проповедь, он сравнил проповедь христианства с ловлей рыбы. А то, что вы делаете, называется браконьерство. То есть, когда кидается динамит в реку, взрывается, если муж ваш придет в церковь, то явно уже всплыв к брюхом кверху, да? То есть, это не тот христианин, который нам нужен. А если говорить про ловлю рыбы, то, ну, так скажем, надо ознакомиться с рыбалкой, да? То есть это нужно знать, когда ловить, на что ловить. Должно быть терпение, постоянно, естественно, нужно быть готовым к тому, что рыбка срывается. То есть рыбалка — это всегда аналитика, умноженная на терпение. Ну, в России еще на алкоголизм, зачастую. Вот. Но в целом, вы понимаете как? Вы себя ставите на место Господа. Но если решили ставиться на место Господа, то тогда посмотрите на Его величайшее терпение по отношению к вам и величайшую веру в вас. Именно это вы по отношению к мужу как раз не проявляете. Потому что вы спешите. Если вы думаете, что Бог не любит вашего мужа, и сейчас вот он помрет и в ад пойдет, ну как-то странно. Почему-то вас он же терпел. Вспомните свою молодость, которую, не знаю, знает, муж не знает, но вы же там хулиганили, будь здоров. И ничего, Бог вытерпел, дождался нужного момента. Это один момент. Второй момент. Но это возвращаясь к тому, что говорил Вероники. Вы мужу пытаетесь это втюнить, как женщине. Это же мужчина, рациональный мозг. Ему там, если бы сказать, что батюшка у нас на покрышке меняет бесплатно, он уже давно бы в церковь сходил. Да? Ну, то есть, это совершенно другое мышление. Я вот смотрю на то, как на меня прихожанки смотрят, и прихожане. У прихожанок, у них, ну, у большинства просто слюни капают прям. Да, мужчина никогда не будет так чувственно ко мне подходить. То есть, я тебе спорю, дому бродал тебя там, такой у тебя вид прям. Нет, мужчина должен понимать, как, что, почему, у него есть вопросы. У женщин, кстати, тоже такие есть, да, но просто в меньшей степени. Это сейчас говорю не про то, что кто-то лучше или хуже. У нас просто мы разные, и в разных моментах у кого-то, как бы, это будет являться плюсом, а в другом случае является минусом, и также у женщин. Поэтому мне кажется, что уж если хотите мужу показать, что Бог существует, то покажите ему это на личном примере, чтобы он, глядя на вас, подумал, ну вот это реальная сверхъестественная перемена в Маргарите.
Это работает.
Да, то есть как бы очевидно, что без Бога она бы никогда бы не заткнулась. Да? Ну, то есть, представляете, жена замолчала, да? Жена вдруг стала, там, не знаю, послушной. Вдруг стала служить мужу. Но вы сколько же в браке?
5 лет.
То есть за 5 лет он уже смирился и все осознал, и все понял, да? А тут вдруг такие, знаете, то есть для него это будет какое-то доказательство. То есть если Бог, то есть если что-то смогло изменить мою жену, то это явно стоит изучения хотя бы. Только личный пример. И вера. Кстати, знаете, как это бывает? Если вдруг ваш муж уверует, если вы сейчас его так прям жмете, это ж вы...
Нет, не жму.
Ну, я понял.
Он в усы улыбается.
Я к тому, что бывает потом муж все-таки уверовал, а жена смотрит на него с подозрением. Как-то ты не так все равно веришь. Что-то не так ты молишься. Не так ты душу спасаешь. А если, кстати, в тех случаях, когда муж все делает правильно, многие жены как раз думают, ну, раз он уже спасается, и сама заканчивает. Сколько раз такое видел, когда жена верит в Бога, муж
нет. Я его спасла.
Да, муж пришел в церковь, жена такая думает, ну, дело сделано, и легла. И перестает ходить в церковь. Это такое тоже.
Здравствуйте, отец Павел.
Надежда.
Надежда, да. Привет из Пашинской поймы. Да, вопрос такой. Я сама читатель, я сама писатель. Пытаюсь личным примером, там, я с книжкой, я зачитываю какие-то интересные факты. Все, вот у меня старшая дочь, слава богу, тоже читатель.
Ева, привет.
Соня.
Ну, Соня.
А у тебя есть Ева?
Есть Яна.
А Яна, ну,
да. Вы ее крестили.
Ну, я и Соню помню.
Он ее крестил, как Ева. Сейчас скрывается.
Мне тут недавно приснился сон. Я прям... Нет, там у тебя не было надежды. Но
надежда была.
Но я засмеялся просто. Я засмеялся.
Во сне?
Во сне. Разбудил жену, говорю, что случилось. Я... Сон был такой, что, значит, я встречаю Адама, и Адам говорит, вот познакомься, отец Павел, это моя вторая жена, у нас родился ребенок, мы его назвали Гарри Поттер. Я заржал на этом. Но это просто по поводу имен сложно все мне.
Да, вопрос такой, то есть я всячески стараюсь, как бы сказать, изучила рыбалку, как что, но вот муж и младший у меня вот вообще не читающие. Понятно, что каждому должен какой-то быть индивидуальный подход, но может у вас есть какой-то универсальный совет, что делать еще, чтобы я даже не берусь, чтобы они читали священное писание, чтобы вообще хотя бы начали читать.
Ну, во-первых, всему свое время, особенно если он касается там детей, подростков, юношей и так далее, потому что некоторые книги, которые интересны во взрослом возрасте, могут быть совершенно неинтересны, просто прям совсем рано читать, так скажем, в молодом возрасте. Потому что, например, то, что я сейчас перечитываю «Братья Карамазовы», ну, вы понимаете, последний раз я их читал где-то в возрасте 25 лет. Тогда мне показался жутко скучной книгой, очень скучной. Я это прям хорошо запомнил, и я сейчас читаю, это невероятно интересно. И понимаете, я просто не помню ничего из прошлого. Настолько тогда это было неинтересно. Хотя вроде «Братья Карамазовы», «В пятерку», вот этот «Пять». Но это же, по-моему, в школе еще проходит, да?
Школьная программа.
Это же зачем?
А это к большинству литературы в школьной программе такие вопросы возникают.
Если мы хотели бы научить наших детей, так привить любовь к чтению, то нужно было бы в школе проходить там того же самого Гарри Поттера. Но не «Капитанскую дочку». Потому что это сложно для многих ребят. Те, кто хочет прочитать, и у него есть любовь к чтению, поверьте, они очень быстро дошли бы до «Капитанской дочки», потом в «Мцыри» и понеслась бы дальше. То есть любовь к чтению, когда уже есть, там люди очень быстро доходят до серьезной литературы. Но если нет любви к чтению, а наша задача привить, тогда нужно его прививать на том, ну, что близко, то, что в том, что экранизировано хорошо и тому подобное. Там сначала «Гарри Поттер», потом, может быть, там «Хроники Нарнии», там «Полианна» и дальше там «Властелин колец» уже сложнее, да, и понеслось. И мы как бы, мы поднимаем по чуть-чуть это. Они бы дошли.
От простого к сложному.
Да, но когда простое, это книги, рассказывающие, но все равно там описывается так иначе что-то вот старенькое, многим людям, вот, многим ребятам, это просто очень-очень тяжело. Так что... Вот я смотрю свою дочь старшую, она читает книги, вот 17 лет, беспрерывно, в большом количестве. Но начиналось все с комиксов. Комиксы, Гарри Поттер, потом была вот как раз «Полианна», «Хроники Нарнии», потом вот был этот сериал, так ушел, ну и фильмы сейчас, где там со стрелой «Соки пересмешницы». Вот был фильм, книжка «Соки», читала твоя дочь, да? Вот. Да, «Сойка-пересмешница», и дальше потом всякие вот романчики, всякие тупенькие и так далее. И все, сейчас она там что-то уже читает более серьезно. Но начиналось все вот с самого такого простого.
Ну и личный пример же никто нет.
Личный пример. Но при этом, если вдруг окажется так, что ваш муж и там другая дочь вообще не читают, они хорошие, добрые люди. Пожалуйста, не смотрите на них вот свысока, типа, черни. Там, хотите поесть, вот вам дошик. Нормальная еда для людей, а вы будете есть доширак.
А в продолжение о неверующих мужьях.
Да.
Вы говорите, что личным примером, что муж обратит внимание на то, какая трансформация у жены произошла, как она поменялась. А если он уже пришел на все готовенькое? Если жена уже в церковь.
Умница, красавица.
Поговорка «пока гром не грянет, мужик не прикрестится», она рабочая. Поэтому, когда у человека все хорошо, находится в зоне комфорта, зачастую к Богу он не приходит. есть два пути пришествия к Богу. Это через мозги и через скорби. Через мозги приходит, ну не знаю, так вот, и навскидку, ну, 5%. Все остальные через скорби. Когда ты вылетаешь из зоны комфорта. Когда ты понимаешь то, что все, теперь уже здесь это не поможет, это не поможет. И вот тогда хорошо было бы, чтобы рядом был человек, которому, например, ваш муж прям может довериться, к которому он может обратиться именно за поддержкой. Если рядом будет находиться добрая, любящая жена и все остальное, которое он знает, что она верующая, и он вдруг поймет, что он нуждается в какой-то такой же сверхъестественной поддержке, он сам Жене тебе скажет: «Жень, помолись там, пожалуйста, за меня, что-то мне совсем плохо». Или он скажет: «Что-то давай я схожу, там, поговорю там, с священником, если есть там знакомый». Но это скорби. Через мозги почему сложно? Потому что вопросы, которые придется человеку поставить, они все неприятные. Первый вопрос, который человек должен поставить себе, это что будет после смерти. Он должен поставить себя, ну, так скажем, перед некой действительности, что смерть реальна, она может быть прямо сейчас, и что что-то может быть потом, или там не будет что-то потом. То есть ты должен заставить свой мозг реально напрягаться. И в этом смысле отсутствие вот этого напряжения, оно понятно, потому что человеку хочется, чтобы ему все было поспокойнее, комфортнее. Он прям всеми силами уходит от этих мыслей про смерть. Ему кажется, что это все как бы не надо. Причем, поверьте, дело не в страхе смерти. Я вообще как бы считаю, что страх смерти достаточно деструктивен. Страх страдания, он понятен, а вот смерть — это странно. Потому что никто из нас смерть вообще не заметит. Это же просто миг. То есть ты живешь, даже если тебе там больно, но ты живешь, ты проживаешь боль. Если после смерти есть вечная жизнь, то ты просто поймешь, что вечная жизнь наступила. А если ее нет, то ты просто ничего не поймешь. Просто ничего и нет, и все, нет и нет. Но людям не хочется напрягать свой мозг. Тем более это не популярно. Это как бы, это же почти никто не делает. Это даже верующие не делают. Не напрягает свой мозг касаемо вечной жизни. Посмотрите внимательно на верующих христиан. Верят ли они в вечную жизнь? Думают ли они вообще про нее? Потому что вера проявляется по принципу «как веру, так и говорю». Даже воцерковленные христиане живут так, как будто нет никакой вечной жизни. Совершенно про нее не думают. На всякий случай, ну так вот, знаете, дисклеймер. В Царстве Небесном люди будут богами. Там не будет вот этого, знаете, там типа семья, дети, коты, барсики и прочее. Царство Небесному человек будет доведен Богом своей же силой до божественности. И хорошо было бы, ну, по этой теме поразмышлять. Там есть некоторые моменты, которые заслужат размышления. Потому что вот этот подход такой, что, ну, да хоть в Царство Небесное, но хотя бы, знаете, где-нибудь там в уголке постоять. Нет, такого не будет. Царство Небесное будут все царями и богами. Там не будет никаких предбанников. И такого, что где-нибудь, значит, ну хоть как-нибудь. В каком-то смысле мы здесь находимся в царской школе. Царский закон, если кто не знает, опять же, в Евангелии, это относись к человеку так, как ты хочешь относиться к себе. Закон любви. Вот это школа любви. Мы сейчас не находимся. Царская школа. Соответственно, кто ее проходит, и ему хочется. Вы знаете, в Царство Небесное войдут те, кто в него хотел войти. Простыми словами. И мы своей жизнью показываем, хочу или не хочу. Соответственно, если я о чем-то не думаю, значит, не хочу. Ну, это же и так понятно. Вы же вот сюда пришли, вы же не то, что там, знаете, вы там проснулись, у вас такие же сны, как у меня там. Адам сказал, иди в МДК, там будет поп вещать. Ну, это же не так.
И про Гарри Поттера расскажет.
Да, да, то есть вы что-то думали, вы хотели, вы себя понудили, заставили, приехали. Определенно путь прошли для этого. То есть и для человека у него Царство Небесное – это точка Б на жизненном пути, или она даже человек, который воцерковленный, вообще не как точка Б. Люди про это не говорят, даже не рассуждают. Посмотрите, обещано, типа, вот тебе пообещали квартиру на Арбате, но через год. Но прям пообещали, точно будет. Неужели ты ни разу не посмотришь, что за квартира на Арбате? Какая там планировка, что я там могу сделать? Не начнешь думать об этом, фантазировать, мечтать и так далее. Ожидать этого. Посмотрите символ веры. У нас там заканчивается чай, воскресенье мертвых и жизни будущего века. То есть ожидаю воскресенья мертвых и жизни будущего века. То есть вот этой божественности и царской жизни. Странно, что прям почти никто не размышляет, что в принципе удивительно.
Вот у меня вопрос, не знаю, мне кажется, что вы никогда не рассказываете. Может быть, ошибаюсь. Не думали ли вы в молодости стать монахом? И спустя 22 года семейной жизни, не думаете ли вы об этом моменте, что, может быть, слушай, мне стал был монахом?
Я хотел стать монахом, но сейчас я об этом не думаю, потому что я люблю свою жену. И, безусловно, я люблю свою жену, я люблю своих детей, и поэтому мне хочется жить долго. Не ради себя, а потому что я не хочу, чтобы я умер, моя жена осталась одна, и будет очень тяжко жить без меня. Я понимаю, что детям будет тяжело жить без отца, потому что я стараюсь быть хорошим папой и так далее. Поэтому, ну, надо жить долго, если Бог позволит. Да, Бог мое желание это знает. Понятно, что если так оказалось, то, что вдруг все умерли, да, это ужасно, трагедия. Ну, там, да, бывает, что стоит вопрос монашества. Но это уже не то монашество. Если брать то, что было в молодости, у меня такие мысли были. И, в принципе, я понимаю, что некоторые вещи, о которых я мечтал, они были связаны с образом жизни одного одинокого человека. То есть я мечтал быть машинистом поезда дальнего следования, пиратом, либо водителем дальнобойщиком. Да? Заметьте, во всех случаях человек один. Да? То есть, я не мечтал о том, что там жена, дети. Я вообще маленьких детей не люблю. Ну, то есть это... Вот я люблю подростков. Вот подростки до 12 лет, это уже, ну, это вменяемое что-то, да? А вот это там 3 года, там каша капает. Ну, то есть я понимаю, почему это умиляет, да? Но даже поговорить невозможно, да? То есть это и сказать нельзя ничего там.
И ударить.
Ну ладно. Ну я просто к тому, что... Это все было когда-то, но я благодарен Богу за то, что сейчас есть, и, конечно, не хотелось никакого монашества, потому что это будет через горе для других людей совсем.
Спасибо большое за такую, ну, нестандартную подачу информации, очень как бы нетипично, но интересно. А вопрос, а где вы или в чем вы укрепляете свою веру? Потому что столько людей к вам приходят получить... вот эту вот как раз веру, а вы в чем ее получаете или где вы берете? Ваш секрет, лайфхак.
Ну, это не секрет. Знаете, тут недавно, значит, ну, у меня в храме там типа келья, кабинет есть, ну, приходили люди, я с ними разговаривал. Прошло 5 человек, на все ушло примерно часа, на всех 5 человек ушло примерно там 4,5 часа, и я вышел абсолютно сломанный. Просто по той причине, что забыл про четки, и забыл, а вследствие этого забыл про молитву. То есть я считаю, что человек не может, на самом деле, без помощи Господа быть священником. И как только он забывает про Господа, забывает про то, что он сам человек крайне слабый, максимально слабый, все разваливается сразу. И это прям было совсем не так давно, поэтому мне это прям хорошо это в памяти. Поэтому мне даже как-то... Бывает, ну, прям стыдно и даже, может, в каком смысле неприятно, когда люди именно меня хвалят за какую-то помощь в церкви, потому что, конечно, правильнее было бы сказать «Слава Богу», потому что, конечно, это сила Божия делается. И я Бога прошу о том, чтобы он снисходил ко мне слабому. А лайфхак озвучен просто самим Христом. Христос сказал апостолу Павлу: «Сила моя совершается в слабости». Именно осознавая себя слабым человеком, я по этой причине молюсь Господу, чтобы он там, где я в чем-то несовершенен, он это несовершенство скрыл от людей, потому что мои несовершенства, они людей ранят, когда люди их видят, да? Несовершенство в словах, в мыслях и так далее. Ну и, соответственно, прошу Бога, чтобы он меня сохранил, потому что, конечно, то, что люди рассказывают, иногда люди приходят с какими-то историями, которые, ну, совершенно за гранью. И ни один человек, конечно, не может помочь. Ну, в принципе, ну... Поэтому тут за все слава Богу. Ну, давайте, Ирина заканчивает. По-моему, Ирина начали, да?
Да.
Да. Вот несколько раз было упоминание о Гарри Поттере. Вот у меня была во втором классе такая ситуация. У нас была библиотекарша, она уже довольно старая женщина, она мне очень нравилась. Она... Ну, наверное, да. В таком смысле. Там началось упоминание, кто-то начал упоминать вот об этой книге, и библиотекарша, она как бы начала говорить, что это очень плохая книга, она не православная, ее прям, можно сказать, грех читать. Вот что насчет этого думаете вы?
Ну, дело все в том, что если мы говорим про православие, то у нас большая часть литературы совершенно не православная. Поверьте, ну, то есть, я не буду сейчас перечислять, но даже и сказки, они же тоже не православные. В сказках там «Конёк-горбунок», «Чудо-юдо», «Рыба-кит», там «Один сумасшедший дом», и вообще, в принципе, так вот, если подходить строго, там можно вообще все запретить, потому что там одно насилие сплошное, да, и извращение. Там. «Царевна лягушка» тоже, квадроберы какие-то бегают. Ну, вот. Ну, то есть, так вот, если посмотреть, вот так вот, если строго, глазом в библиотеку прошу. Но если все-таки не сходить с ума, то понятно, что подразумевается писателями, что когда человек читает фантастику или фэнтези, что он знает, что это фантастика и что это фэнтези. И что если там входит эльф, что ребенок понимает, что это эльф, и что эльфов, скорее всего, не существует. Если там упомянуты гномы, то это все-таки гномы, а не там люди, даже если низкого роста. Нет, «Гарри Поттер» — прекрасная книжечка, там рассказывается про борьбу добра со злом и, кстати, победу добра над злом. Но на самом деле нам было просто в следующий раз прийти к этой женщине, одеть на себя плащ с капюшоном, да, и в какой-то момент достать палочку такую, «Круцо!» там, знаешь. Но вот, так как она не читала «Гарри Поттера», она даже не поймет, что ты делаешь, она просто вызовет врача, подумает, что бедная девочка дочиталась, в общем, да. Вот. Но на самом деле это проблема поколений, понятно, что...
Отцов и детей.
Да-да-да, твоя эта женщина, библиотекарь, она когда-то слушала музыку, возможно, слушала Led Zeppelin, такие группы были Beatles, тебе это ни о чем не говорит, но не суть. Но если бы Петр Ильич Чайковский, это еще более старый такой был попсовый исполнитель, для того времени он бы сказал, вы слушаете Led Zeppelin, что за попса, да? А люди, сочинившие «Знамя нараспев», услышав Чайковского, сказали, что за попса. Вот. А все бы дошло бы до Адама, у которого единственная музыка, то, что Ева на нервах играла.
Сегодня слушал группу «Смоки», а завтра сдал объект не в сроки.
А если опять про Еву, Адама, ну, уж вспоминали, вы просто посмотрите, в Библии написано, что они потом прожили почти 900 лет. Просто представляете, значит, кстати, мужчины, на всякий случай, это тоже это открытие, буквально месяца нет. Я тут читал Библию, удивительно, да?
Удивительная история.
Как почему? Я это мог пропустить? Мужчина, ну Адам, вообще-то ни разу и нигде не просил себе жену. Вы почитайте, как написано. Бог створил Адама, Адам живет в раю, да? Потом Господь смотрит на него и думает, не добро бы человек одному на земле, надо ему сделать помощника. То есть Адам не просил, но Бог, глядя на Адама, он понял, ему нужен помощник. Да, то есть это тоже такой момент, конечно, грустный.
Помощница, помощница, я бы сказал.
Да, но потом, так как Ева... тоже получилось как? Заповедь о том, что нельзя вкушать плод от древа познания добра и зла, эта заповедь была дана Богом именно Адаму. Ева еще не была создана. Поэтому эта заповедь Адам уже передал Еве сам, лично. Но, понятно, муж жене сказал, с каких пор жена будет его слушать. Да? Но я думаю, за время, когда они жили изгнанные из рая, за эти 900 лет, Ева убедила Адама в том, что он змей.
Перефразирую известную фразу из моего милицейского прошлого. Незнание заповеди не освобождает вас от ответственности.
Ну, или когда ты живешь с Евой 900 лет.
Очень странным образом, друзья, сегодня мы говорили про новую книгу о семье, о детях и мирской жизни, поговорили в том числе о Гарри Поттере. Такие разговоры. Такой Павел Островский. Ваши аплодисменты.